С вами находимся, мы с вами сегодня будем дальше говорить послание к Титу. Откройте, пожалуйста, это послание, посланию к Титу. И мы с вами сегодня прочитаем 3 глава, с 3 по 8 стих. И с вами много говорили о послании Титу. И я назвал эту проповедь «Основание для богоугодной жизни». Часто разговаривая с людьми, я замечаю, у меня тоже такие фазы бывают, но у некоторых людей это не фаза, они просто в ней всегда находятся. Они всегда, общаешься с верующими, и ты не видишь, что они рады, что они верующие. Как это объяснить? Ты разговариваешь с верующим человеком, а у него всегда, он всегда грустный какой-то, либо он молчит, либо если он говорит, то ему, у него всегда все не так. И как ты встречаешься с верующими людьми, многими верующими людьми, ты замечаешь, я не могу понять, они вообще рады, что они спасены или нет? Хорошо, что они верующие стали или нет? И задаю себе вопрос, если неверующие на нас смотрят и наблюдают за нами, они хотят быть такими, как мы, или они смотрят, и они думают, бедные люди, мало того, что они все воскресенье в церкви пропадают, они еще и так, у них такая сложная, тяжелая жизнь, что есть даже такой термин «сочувствующие христианам». Люди, это обычно это мужья и жены верующих, которые годами ходят в собрание и не каются. Они из сочувствия к жене или к мужу даже в церкви входят, что бедная все-таки так должна там сидеть одна так долго. Ну, пойду с ней схожу. И вот это последнее время наше христианство, оно какое-то такое... Может быть, слово будет в ухо резать. Жалкое какое-то такое. Все время ноем, все время бедные, все время какое-то... Все что-то у нас не так. Все и здесь, и там. Ну и вот я задаю себе часто вопрос, ну почему так происходит? Ну почему так происходит в жизни? Ну почему в нас нету этого... Вот, почему не видно этого в нас? Почему мы такие... И в последнее время я очень много над этим размышляю. Мне попалась книжка одна, правда, в аудиоформате. Я ее накопировал и привез. Кто хочет, можете взять, потом послушать. «Классическое христианство» Боб Джордж. И я стал эту книжку слушать, и у меня как будто, знаете, вот на мои вопросы начинают ответ. Ага, вот почему эти люди всегда такие. Ага, вот почему. Ага, вот почему я такой. Ага, вот почему там то я, то другого. Я вдруг начинаю понять, вот оно где оказывается. Вот оно где, как русские говорят, собака зарыта. Или немцы, по-моему, говорят, woman wurm ist, да? Так они немцы говорят. Rind wo ist ein wurm, und das geht nicht weiter. И когда я начал готовиться к этому месту, к Титу, я вдруг понял, вот оно. Оно написано в Библии, ответ на мой вопрос. А я никак не могу понять, почему. И не могу людям объяснить, почему. И вдруг, когда я вот эти прочитал с 3 по 8 стих, вот же он ответ на этот вопрос. Давайте мы с вами прочитаем. 3 глава, с 3 по 8 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе, в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Ведь это хорошо и полезно человеком или людям. И вдруг для меня ответ на этот вопрос. Вот оно, оказывается, где. Слушая проповеди, мне очень часто приходится проповеди слушать только лишь по той причине, что мне кто-нибудь говорит, а ты знаешь такого проповедника, послушай его. Вот мне интересно, ну что ж проповедует там тот или иной проповедник, которого у нас, например, в церкви слушают, или мои другие знакомые, там, ой, я там слушал проповеди того, другого. Вот слушая проповеди других и зная, что я проповедую, вдруг интересная вещь какую-то я заметил в истории христианства. Или читая биографии людей, есть такая хорошая книжка «33», «Азодрандратих», «Курцкий шихтен». И там «Helden des Glaubens», она называется по-немецки, очень интересная книга. И вот, рассматривая историю христианства, можно заметить интересную особенность. В одни времена в проповедях превозносится больше Бог, в другие времена больше человек. В одни времена больше превозносится святость Божия, в другие времена больше греховность Божия. Или в одной церкви, или и в другой, можно сказать. И то, в одной церкви, вот мы сегодня ехали по дороге, с женой разговаривали, одна сестра с одной церкви говорит, пастор, подошла и говорит, ну у нас вроде Библия проповедуется здесь. Но после каждого собрания жить неохота, примерно так. Ты сидишь, ты понимаешь, что ты настолько придавленный, настолько ты плохой, настолько ты ужасный, что как-то не хочется даже вставать, петь последнюю песню и дальше идти домой. Может, что-то можно изменить? Задает вопрос. И пастор ей отвечает и говорит, да я тоже заметил, что что-то у нас не то. Где-то одно больше, где-то другое больше проповедуется. А ведь, зная историю, зная то, как производят лжеучения и так далее, мы можем с вами увидеть одну интересную вещь. Есть такие два слова – антропология и богословие. Антропология – это наука о человеке, а богословие – это наука о Боге. Вот от понимания этих двух вещей зависит, что будет проповедоваться в церкви и как будут изменяться или не будут изменяться люди. Изменяться люди хоть как будут. Даже если мы не изменяемся, это уже изменение. То есть, как я понимаю, кто такой человек, и как я понимаю, кто такой Бог, от этого будет зависеть, что за учение будет в церкви и к чему оно будет вести. И, на мой взгляд, сегодняшний текст, вот этот, который мы прочитали, как раз и проясняет вопрос о совмещении этих обоих наук, о человеке и о Боге. Кроме того, этот текст проливает свет на роль дел человека в вопросе его спасения, насколько мои дела повлияли на то, что я стал верующим. И изучив этот текст, мы сможем найти в нем ответы на следующие вопросы, как я думаю, первое – описание человека до встречи с благодатью Христа, второе – каким образом Бог являет свою благодать человеку, и третье – цель спасения человека через благодать Иисуса. Давайте посмотрим еще раз. Вот эти три отрывка, первый сначала, это третий стих. Описание человека до встречи с благодатью Христа. «Ибо и мы были некогда несмысленны, или несмысленны, я не знаю, как правильно сказать. Сегодня такого слова, наверное, даже нет. Unverständig. Несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны». Но вот это слово, наверное, сегодня в современном мире потеряло то старое значение. Ненавидели друг друга. Посмотрите, вы обратили внимание, что Павел все эти качества говорит в прошедшем времени? Он не говорит, вы знаете что, вообще-то вы все, не, мы все, еще второе, обратите внимание, что он говорит мы, а не вы. То есть он к критянам не говорит, вы были такие, он говорит, мы были такие. И он не говорит критянам, вообще-то знаете что, дорогие мои критяне, вообще вы все несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти, различных удовольствий. И вообще вы все живете в злобе зависти, и вы гнусны, и ненавидите друг друга. Но Бог искупил вас. Он это не говорит. Вдруг у меня зажигается лампочка, он говорит это в прошедшем времени. Вы были такие, или мы были такими раньше. И вдруг я думаю, подождите, почему тогда мне так часто говорят, что я сейчас такой? Думаю, что-то не то. Да, я могу себя найти в некоторых этих характеристиках. Иногда мы поступаем так, но я же не такой. Или я такой? И вот здесь начал работать, я думаю, Бог. Когда я стал смотреть, думаю, подождите, что-то не то. Почему мы людям все время объясняем, что они такие плохие? Мы были такими. И мне кажется, что это ключевой момент в этом отрывке, что он все эти качества ставит в прошедшем времени. Сегодня есть много проповедников, проповедующих суверенного Бога в свете абсолютной греховности человека. Однако часто, на мой взгляд, эти проповеди замирают на этой греховности. Бог свят, ты грешен. Все согласны, что мы грешные или нет? Или есть кто-нибудь, который говорит, не-не-не, я раньше был грешный. Теперь Христос меня искупил, и я стал святой. Ну, в квадрате, мы и так святые. В глазах Бога мы все святые. Но в той святости, которую нам надо идти, нам туда еще надо достигнуть ее, этой святости. Надо еще путь, которым Бог нас ведет. Но Бог через Христа видит нас святыми. Но, может быть, мы думаем, что мы уже сейчас святы в прямом смысле слова. То есть мы абсолютно безгрешны. Есть кто-то? Может, кто-то есть? Если вы хотите руку поднять, подойдите потом. Просто интересно. Вдруг кто-нибудь есть, который думает, что он абсолютно свят? Но сегодня многие проповедники, они говорят, Бог свят, человек греховен, и замирают на ней. И вот на этой вся проповедь идет на том, что ты грешник, что тебе надо измениться. Правильно, я грешник, мне надо меняться. Но Павел так не делает. Это истина неизменна, что человек 100% грешен, а Бог 100% свят. И она пронизывает все Писание. Однако есть одна деталь, которая будет значительно влиять на жизнь верующего после покаяния. Давайте посмотрим, какое. Есть такое понятие в Библии «во Христе». Знаете? «Во Христе». Например, Павел пишет «во Христе, радуйтесь во Христе». А что значит «радуйтесь во Христе»? Вот представьте, вы читаете и дошли до момента «радуйтесь во Христе». И вдруг вас такая радость стала переполнять. Вам тепло становится. Вы прям, у вас, знаете, замирает дыхание. У вашей радости конца нету. Вы уже думаете, Бог, как здорово, что я во Христе. Или вы думаете, ну и что, что во Христе? А чему радоваться-то, что я во Христе? Радуйтесь, что вы во Христе. Павел говорит, и я не вижу радостных лиц. А почему мы не радуемся, что мы во Христе? Знаете, мне кажется, почему? Потому что мы не понимаем, что значит радоваться во Христе. И чего ж тут хорошего-то быть во Христе? Друзья мои, есть такие свидетели Иеговы, вы их, наверное, знаете. Наверное, они к каждому из вас уже минимум раз приходили. Вот когда они вам про гражданскую войну рассказывают, про всякие там истории, которые они рассказывают, вы их выслушаете, когда вам слово дадут, скажите, у меня есть к вам один вопрос, один. Ответьте мне на него. Как вы мне на него ответите, я буду с вами дальше разговаривать. И спросите у них. Вы знаете, что послание Петра написано, что земля сгорит, и все дела на ней сгорят? Они вам скажут, да, потому что у них это написано. Спросите, вы знаете, что в Откровении 22 главе написано, что будет новое небо и новая земля? Они скажут, да, потому что у них это тоже написано. И вы собираетесь на земле жить вечно? Они вам скажут, да. Тогда задайте им один вопрос. Где собираетесь вы переждать этот момент, когда старая земля сгорит, наша сейчас все дела на ней, и будет образована новая земля? Вы где в этот момент собираетесь быть? И у них заклинивает по-нормальному, потому что они не знают, где они собираются быть. И тогда вы можете сказать, я буду во Христе. И с ним вместе спущусь на землю, потом править. А вы где будете? Вы где собираетесь переждать, когда эта земля в клочья разорвется, на атомы все разложится и потом снова собираться будет? Где? Поэтому Павел, когда пишет «во Христе», если начать все собирать, что значит «во Христе», у нас должно дыхание замирать, сонаследники Христу, гнев Божий больше на нас не распространяется и так далее, и так далее, и так далее. Если вы возьмете карандаш и просто начнете писать то, что просто мы с вами знаем, когда читаем Библию, просто записывать, что значит во Христе, у нас начнет действительно замирать дыхание, вот здесь, вот сюда вот диафрагма давить, мы будем переполнены радостью, ничего себе, кто мне на небе? Бог, Он руководит меня, 72-й псалом, я сонаследник Христу. Друзья мои, мы все с вами будем разделять славу Иисуса Христа, мы в этой славе вечно будем пребывать. Все Его Царство будет разделено вместе с нами, мы будем с Ним вместе править. Все сокровища небесные, все, что там есть, все принадлежит избранным Божьим. Те, кто туда попадут. Представляете? Радуйтесь в Господе, пишет Павел. И если я понимаю, что такое, то моя радость не будет предела. Если я не понимаю, буду думать, а что радоваться-то там? Ну, в Господе и в Господе. О, в Господе это серьезная вещь. Читая послание Павла, начинаешь постепенно осознавать, что верующий человек должен отличаться от неверующего тем, что имеет совершенно другой статус после покаяния. Раньше мы были вот такие, а теперь, Павел говорит, вы абсолютно другие. Вот давайте мы с вами несколько прочитаем. Например, Ефесянам 4, Колоссянам 3 глава. Давайте поменьше. У меня тут есть в несколько мест. Колоссянам, послание Колоссянам 3 глава. Несколько стихов. Посмотрите. 3 глава сначала. Итак, если вы воскресли со Христом, смотрите вопрос какой. Если вы воскресли со Христом, то тогда вот сейчас вот в таком положении вы будете находиться. То ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Замечаете, он говорит, если вы воскресли со Христом, ваши мысли должны в другую сторону быть. Вам вообще в другую сторону жить надо. Вопрос, воскресли или не воскресли. И далее вы можете читать, все на этом базируется. Если вы верующий, вот раньше вы были такие, теперь вы такие, раньше вы вот так поступали. Вся 3 глава Колоссянам об этом говорит. Давайте мы с вами откроем 2 Коринфянам 9 глава. 2 Коринфянам 9 глава. Несколько мест, их очень много. Я только себе выписал 5. Их намного, вся Библия пронизана этим, вся насквозь. Я почему-то раньше этого не замечал. 2 Коринфянам 9 глава, 14-18 стих. 9 глава. Да. Это, скорее всего, 1 Коринфянам. Подождите, сейчас я посмотрю. Нет, это я себе неправильно записал, простите. Давайте мы с вами 1 Коринфянам откроем, 6 глава, 9-11 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 9-11 стих. 6 глава, 1 Коринфянам, 9-11 стих. Посмотрите. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствия Божия не наследуют. Смотрите дальше. И такими были некоторые из вас. Но, стоит две буквы, Аба по-немецки. Раньше были вы такие, но теперь, посмотрите, омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Он конкретно говорит, вот такими вы были раньше. А теперь совсем другой статус. Совсем другой статус. Зачем он это делает? Павел недвусмысленно подчеркивает в этих везде, в посланиях своих и в Титу, то место, которое мы читаем. Мы с вами вернемся туда-назад, потому что мы будем там смотреть, как он это пишет, в Титу опять назад. Он подчеркивает недвусмысленно, что мы были. Посмотрите. Еще раз третий стих. Несмысленный или по-немецки «Gedankenlos», «Verstandslos». Помните 72-й псалом по-русски? Асав говорит, что когда я так размышлял, когда я завидовал нечестивым, и был я как... Вы знаете, как в украинской Библии написано? «Быдло». Серьезно? «Быдло». По-немецки написано «фи», а по-русски написано «скот». Кто такой скот? Это корова, которая жует, дает молоко, и в конце ее убьют. Если бы она это знала, она в первую ночь стартанула бы с этого сарая куда-нибудь бежать. Она ж, мозгов-то нету. Вернее, они там есть, там разума в них нету. Посмотрите, как интересно, как Павел рассказывает верующим, кем мы раньше были. Он сравнивает нас с этим, он говорит, вы были несмысленны, gedankenlos, непокорны. Тут понятно, никого не хотели слушать. Посмотрите, заблудшие, говорит. По-немецки это irregehend, täuschend, von der Wahrheit in der Irre führen. Это заблудший, это не просто, который там где-то заблудился и не знает, где ему выход. Это которые вообще идут не в том направлении. Это они вообще потерянные люди. Без разума, потерянные. Дальше он говорит, рабы похоти. По-немецки написано «Sklaven, der mancher Leibe Girden». «Sklaven, versklavt». Что такое «склавы»? Кто такой раб? Раб – это который не может делать того, что ему говорит. Он не может не делать, что ему говорит господин его. Если он ему говорит «вставай», значит, он должен вставать. «Ложись, лежи». «Иди, иди». Он не может сказать: «Не, я, знаешь, уже 8 раз встал, хватит, больше не буду, сегодня устал». Нет, раб – это тот, который исполняет все, что ему говорит господин. Павел говорит: до Христа вы были верующие, рабы похоти, похоть руководила вами. Хорошо, иди делай, я иду делаю. Это плохо, это тебе денег не принесет, это дорого стоит, это овчинка выделки не стоит, не ходи, не слушай, не смотри. А похоть мне говорит, что мне делать, и я и делаю ее. Я и делаю ее, что она говорит. Интересно, сегодня мы слушали проповедь одну. Варавва, Иисус на Голгофском кресте. Помните Голгофа? Перед этим отпускают Варавву. Помните вместо Христа? Помните? Мне кажется, я иногда сам с собой разговариваю. И проповедник говорит, что есть литература, помимо Библии, которую можно встретить, ну, знаете, предание называть. Так вот, по преданиям, Варавва после нигде не мог найти приют. Никто с ним не хотел ничего иметь, и он жить нигде не мог. Куда бы он ни приходил, никто с ним не хотел общаться. То есть он был абсолютно потерян на этой земле. Библия этого не стоит, это предание, говорят, он читал об этом. Да, правда, нет, не знаю. Но это факт. Вот таким человеком Бог. Вот такими человеками или людьми, Павел говорит, вы были, мы были. Рабы похоти. Дальше он говорит, рабы различных удовольствий. Склавен де манхерля генюсе ода фергнюгунген. Есть слово такое хедоне или гедонизм, русское слово. Это когда человек живет по максимуму. Максимум удовольствия от всего. Шпас-гезельшафт сегодня в Германии называют. Мы это у себя дома видим. У нас дети говорят «Es macht keinen Spaß», «Fertig». Если ребенок в подростковом возрасте сказал «Es macht keinen Spaß», вы его не сдвинете с места. У вас бывает такое? Бывает? Бывает, бывает. У кого бывает такое? У кого есть дети, которые говорят «Es macht keinen Spaß»? Поднимают руки. И маленькие уже, да? Раньше такие только говорили, сейчас маленькие, «Es macht keinen Spaß». «Spaßgesellschaft» – есть такое слово. Мы живем в обществе гедонизма, это называется. Вау, это мне нравится, это я буду делать. Это мне не нравится, я делать не буду. Если бы пастыри так жили, и все другие, кто служение несут, может быть, мы иногда без воскресенья, без никого бы здесь были. Пришли бы, удивили, что церковь закрыта. Вдруг у всех кайншпас, понимаете? Смахни кайншпас. Что там делать? Жарко, я лучше на озеро пойду. Посмотрите, вот это слово, которое стоит «рабы похоти», это сильное желание иметь что-то. А рабы различных удовольствий – это шпас, это наслаждение, это то, что мне приносит успокоение, мир, я теплом наполняюсь. Вот мне туда надо, я это хочу. И все, что с этим не связано, я не буду. Я на работе на это работать не буду. Я не буду это все делать. А в церкви не буду. Ну, мне не нравится. Вот пришел, посидел и как-то вот мах кайн шпас. Ну, что там ходить сюда? Раньше вы такие были. Я не знаю, кто из нас с вами как жил. Я не всех знаю, как жили вы до покаяния. Я знаю, как я жил. Я не был в Германии. Я делал только то, что мне нравилось. Если мне это не нравилось, я это не делал. Рабы различных удовольствий. Вы знаете, что самое страшное? Что оно и в христианство перекочевало с раньше жизни. Говорят, что машины времени нет. Тит, в Библии мы ее находим. Иногда верующие задают вопрос. А если служение не доставляет мне удовольствия, должен я его делать или нет? Хороший вопрос, слушайте. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Подумайте на него. Если бы все служители делали только то, что им мах шпас. Где бы мы сегодня были? Рабы различных удовольствий. Мало того, он не останавливается, он говорит дальше, посмотрите. Жили в злобе, жили в зависти, были гнусны. Гнусны — это ферхаст. Переведите мне слово ферхаст на русский язык. Это слово говорит о том, что меня ненавидят, правильно? Или я ненавижу? Ферхаст. Это значит, я знаю, что меня люди ненавидят. Гнусный, фу, это гнусный человек, это ненавидимый другими людьми. Вы жили, вы были гнусны, мы были гнусны, он говорит, и ненавидели друг друга. Und einander hassend. Меня ненавидели, и я других ненавидел. Это был суть жизни. Посмотрите, несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти, рабы удовольствий, жили в злобе, жили в зависти, были гнусны, ненавидящими, были ненавидимые другими и ненавидели других. Можем ли мы присоединиться к Павлу и сказать, да, до того, как я встретился со Христом, что-то из этого было в моей жизни, а может, все сразу? Можем мы сказать, что мы тоже такими были? Или мы скажем, как говорят в Украине, Боже, избавь. Были? Были. Если кто-то говорит, что он не был, значит, надо ему это объяснить. Значит, надо Библию прочитать и сказать, давай мы сядем в твою жизнь, посмотрим, ради чего ты жил. Ради чего мы жили? Ради кого мы жили? Чего мы хотели? Помните, мы говорили, что Павел хочет, чтобы Тит на острове Крит довершил неоконченное. В самом начале он говорит, я оставил тебя здесь, чтобы ты доделал недоделанное или довершил недоконченное. То есть поставил пресвитеров и научил верующих жить так, чтобы они через добрые дела возвеличивали учение Христа. Это и была цель Тита. Павел оставляет Тита и говорит, ты должен все, что я не доделал, доделать. Когда доделаешь, потом возвращайся ко мне. Поставить пресвитеров и научить верующих жить, как им надо жить. В общине так, чтобы добрые дела их видели все люди. Так вот сейчас Павел объясняет самый большой мотив для изменения жизни искупленных Богом людей. Посмотрите, кем вы были, посмотрите, кем вы стали, и посмотрите, благодаря кому вы такими стали. Вот здесь самый большой мотив, на мой взгляд. Когда я думаю, почему мне надо жить, или почему мне надо делать, или почему вот я не хочу, а Бог говорит, и я иду, он говорит, давай начнем сначала. Кем ты был? Кто изменил тебя? И кем ты стал? И вот он говорит в этих стихах. Третий стих, 4, 5, 6 он рассказывает, кто изменил тебя? И 7 стих он говорит, для чего тебя теперь изменили? То есть, кто ты теперь после встречи с благодатью Бога? И в Библии есть классическая история, где то же самое делает Бог с царем, который страшно согрешил, звали его Давид. 2 Царств, 12 глава, 7-9 стих. Вы можете записать, можете не открывать. Если кто-то пишет, запишите или закладку себе положите. По-немецки это будет «Свайт и Замуэль». 2 Царств, 12 глава, где Давид согрешил. Мы как-то на совместном собрании, тогда был, я проповедовал, помните, на немецком языке, «Кается Давид», «Покаяние Давида». Посмотрите, к нему приходит Натан, пророк ему и говорит, «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в цари, или в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, и я дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего, на лоно твое. И я дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого тебе мало, прибавил бы тебе еще, зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урия хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Посмотрите, он ему говорит, слушай, кем ты был? Кем был Давид раньше? Или сильно жарко? Еще раз. Кем был Давид раньше, до того, как он стал царем? Пастушком. Когда Самуил пришел помазывать Давида в царя, в цари или в царя, я не знаю, в Библии в царя написано, в русский, наверное, скажут в цари. Вы помните, как папа подводил детей один за одного, и он всех подвел, и Самуил сидит и говорит, нету здесь его. Тот говорит, ты всех мне детей привел, всех сыновей? Он говорит, да, точно. И он вдруг вспомнил, ой, есть же у меня еще один. На поле там где-то пасет, где-то там, а найдите. Посмотри, да, его даже папа за сына не считал. Есть там где-то один еще, да он, да что он там такой маленький рыжий? Какой царь, вы что? Вот они все в цари годятся. Говорит, нет, у меня есть другой. Да-да, точно, его позвали, и Самуил говорит, вот он, его помазали в царь. Кем ты был? Коровам хвосты крутил. Песни пел он там, с кем он песни пел? Овечкам песни пел, играл на арфе, Богу молился, псалмы пел. Вот его было, он тренировался на овцах. Говорят, сначала надо 40 лет на овцах тренироваться, а потом можно к людям допускать. У Давида так и было, и у Соломона так, и у Моисея так было. Вот он сидел, он песни пел. Лев прибежал, он там бросил эти арфы, побежал, руки засучил, камешки взял, свернул там льву голову, там медведю между делом. Кем ты был? Тебе даже папа не знал, что ты есть. Забыли о тебе, что ты есть. Кто тебя сделал царем? Кто поставил тебя? Кто тебе дал? Кто тебе все это дал? Кто? Вопрос, ответ? Ты. Так зачем же ты сделал грех? Зачем ты мое имя привел в поругание? Зачем? Вопрос. Смотрите, он ему ни ударение не бьет. Ах, ты негодный Давид. Да как ты мог такое сделать? Да знаешь кто? Да ты по своим желаниям живешь. Да ты там, он ему же не читает этих моралей. Ты кем был и кем ты стал? И кто тебя таким сделал? Что происходит с Давидом дальше, помните? Кается. Он кается, потому что Бог подошел к нему точно так же, как Павел пишет послание Титу. Кем вы были раньше? Кем вы были раньше? Друзья мои, давайте вспомним сейчас, буквально на 10 секунд, кем были мы с вами в прошлой жизни? Чем жили мы, к чему стремились, чего достигали? Как грешили, предаваясь разгульному образу жизни? Живя только для удовольствия своих похотей и страстных желаний, во всем ища лишь только удовольствие самим себе любимым. Иду себе, иду, как там эта песня, стих есть такой, иду, да, иду себе, пою себе, и слева мне, и справа мне, и даже то, что не по мне, то тоже будет мне. Иду себя любя, люблю себе себя, или что-то такое-то. Вот так мы и жили. Вспомните на секунду, до встречи со Христом, попробуйте сейчас просто в голове сказать, Бог. Лучше не вспоминать, говорят. А Павел вспоминает, он говорит, вспомните, кем вы были. Нам сразу плохо, сразу пот выступил. Теперь давайте посмотрим, что он говорит дальше. А теперь давайте посмотрим, кто произвел в вас изменения. Смотрите. Когда же явилась, 4 стих, благодать человеколюбия Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Но вдруг в нашу жизнь врывается благодать Христа, благодать спасительная и научающая, основывающаяся не на наших делах, а на огромной любви непостижимой Бога. Но самое интересное в 5 стихе, посмотрите, Бог проявляет инициативу не мы, Он спас нас. Не мы, а Бог решил изменить нас, сделав из нас народ ревностный, готовый к добрым делам. 14 стих, 2 глава, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ ревностный, особенный к добрым делам. Он пошел к нам навстречу, Он протянул нам руку. Знаменитая картина, помните, где Бог протягивает руку человеку? Кто ее? Леонардо да Винчи написал? Да? God begegnet Mensch. Встреча Бога с человеком, и там две руки такие. Может, вы видели как-то. Бог протягивает руку. Иди сюда. Не я, а Он. Я совершенно не собирался быть верующим, и когда ко мне обращались и говорили, тебе надо покаяться, я их всех далеко отправлял. И вдруг в один момент благодать накрывает меня. Я сижу и понимаю, либо я сейчас каюсь, либо мне конец. Либо мне конец, либо жизнь не имеет смысла. И тогда я говорю, Господи, я надо что-то делать. Я понял, что надо мной нависла его тяжелая рука. Знаете, как Бог предлагает людям спасение? Будешь каяться, буду держать над тобой руку всегда. Не будешь? Это в Библии написано. Рука Господня написана блага для тех, кто смиряется, и грозна для тех, кто противится Богу. Рука Господня, она одних держит, а других стукает за то, что они не хотят смириться. Или я себе это так еще представляю. Бог протягивает руку, если его не берут, она медленно в кулак превращается. Поэтому лучше в этой руке внутри находиться, чем снаружи. Это самое надежное место. Мир ist wohl in dem Herrn. Here. In dem Herrn мир ist wohl. А снаружи не очень. Не мы, а Он прислал Сына Своего Иисуса, который родился и прожил на земле нашу жизнь, чтобы мы могли жить Его жизнью. Не мы захотели спасения, а Бог. И это было Его желанием. Запишите себе, мы не успеем это все прочитать. Ефесянам 1 глава 5, 9, 11 стих. 1 глава Ефесянам, 5, 9, 11 стих. «По благоволению Своему избрал нас Господь». Он захотел. И ни в коем случае не по нашим делам. Как-то разговаривая с кем-то, с одним человеком, он мне говорит, ну правильно, Бог же нас спас, Он же знал, что мы покаемся. Вот он просто, он же, у него же есть два времени. Одно время не наше, а другое время его. Ну, в котором он там безвременное время. Если так можно сказать. И вот он просто же, он же знает это же все время. И вот он, ага, здесь Адама сотворил. И где-то я родился, он видел. Ага, вот он покаялся. Окей, надо его избрать. Есть такое, вы можете услышать, что так говорят. Посмотрите, что пишет Павел. Не по делам, которые бы мы сотворили. Не по делам, которые бы я сделал в будущем. А почему? По своей великой милости. По своей великой милости. В основе нашего спасения не лежали наши будущие дела, которые мы совершили бы после нашего бы покаяния бы. Иначе это не было бы уже спасением по благодати, но спасением по делам, хоть и будущим. Римлянам 11 глава 6 стих Павел объясняет, есть спасение по делам, есть спасение по благодати. Если по делам, тогда не по благодати, а если по благодати, тогда уже не по делам. Основа спасения – милость Бога к нам. Посмотрите, по своей великой милости, баню возрождения, обновления. Только милость Бога, ничто другое, являлось фундаментом нашего спасения, отправной точкой. Бог сжалился над нами, проявив к нам свое благо, восстановил с собой самим отношения, дав нам будущность и надежду. Он это все сделал. Кем были мы? Кто ворвался в нашу жизнь? И кто захотел изменить нас и сделать нас другими? Бог. Посмотрите, возродив нас и обновив нас, или как у нас написано, баню возрождения, обновления духом. Баню возрождения или омовение, или это слово «вашим» стоит там. Бог посредством Духа Святого изменил внутри, преобразил, сделав живыми перед Богом, наладив связь с самим собой. И все это благодаря Иисусу, который является виновником спасения нашего. Слово «возрождение» здесь не говорит, а не несет с собой значения «видогебурт». «Видогебурт» – это другое слово. «Возрождение» здесь стоит снова стать такими, какими должны быть, если так можно сказать. Вот если, например, у вас грязное что-то упало на пол, там, в грязь, вы ее взяли, помыли, отмыли и поставили. Вот это слово имеется в виду. То есть вы его привели в порядок, в тот, в котором он должен быть. Это больше относится к внешним, чем внутренним. А вот слово обновление Святым Духом – это к внутреннему. То есть, изменив нас снутри, Бог изменил нас и снаружи. Он снял нас вину греха и сделал нас совершенно другими людьми. Как внутри, так и снаружи. И это должно быть заметно другим людям. Мы не только внутри, но и снаружи стали другими. Изменились наши ценности, наши мотивы, наши слова и поведение. Сегодня нас не надо палкой гнать в собрание. А раньше, помните, вам кто-нибудь предлагал до покаяния, пошли в церковь сходим? Что вы говорили? Куда? А сейчас куда? Совершенно изменилось все. Мы и внешне изменяемся, и внутренне. И поэтому верующие не хотят вот так ходить. Они хотят, чтобы из них любовь излучалась Иисуса Христа. Мы теперь другие. А если тебя убьют сепаратисты, мне говорят, я еду на Украину. И где я буду, если меня убьют сепаратисты, скажите? Некоторые скажут, наконец-то. Наконец-то его убьют. Наконец-то он будет со Христом. Что изменится с того, больше мы зарабатываем или меньше мы зарабатываем? Если мы во Христе, что изменит от этого наша жизнь? Болит хюфта у меня или не болит? Хромаю я или не хромаю? Смотрю я или не смотрю? Вижу я что-то или не вижу? Трясется рука или не трясется рука? Я во Христе, я новое творение. Бог обновил меня, возродив, сделал совершенно другим. И давайте посмотрим цель. 7 стих. Чтобы оправдавшись. Чем? Его благодатью. Представьте себе, это бомба в Библии. Я встану перед Христом. Представьте себе, если какой-то ангел стоит на входе. Я ж не, вы там, кто там был там, нет? Ну вдруг там ангел стоит. Вдруг там ангел стоит, говорит, стоп, стоять, кто такое? В книге жизни написано открыто, и кто вписан в книгу жизни, будут заходить. И представьте себе, этот ангел держит эту книгу. Вдруг я Библию не знаю. Ну, есть же верующие, которые... И он говорит, а ну, почему я тебе... Куда ты? Я говорю, я на небо. Я ж... А с чего это я должен тебя туда взять? Ну, такой вопрос. Что вы ответите? Что мы ответим? Смотрите, что говорит Тит. Так благодать же Христа ворвалась в мою жизнь и изменила меня. На каком основании вы меня туда не пускаете? Я могу оправдаться перед Богом только этой благодатью, но никак не своими делами. Вы знаете, уважаемый ангел, я ж покаялся и 8 лет верующий был, и Библию читал, и даже собрания все ходил. Не оправдаемся. Это совсем другое, это в посылках пойдет за нами вслед, написано, в Откровении написано, что дела верующих придут вслед за ними. Там целая почта есть у Бога, которая отправляет туда дела людей. Это все потом будут там разбирать. Когда мы там уже сядем, когда обнимем, когда мы его восхвалим, когда мы насладимся общением со Христом, потом начнутся разбираться. Так, ну давайте, кто что делал, доброе или худое. Но никто этими делами не будет собираться оправдываться. Этот ангел возьмет книжку, скажет, слушай, дорогой мой, мы сейчас сделаем один эксперимент. Вот это книга жизни. Если там твое имя стоит, я тебя пропускаю. Если его там нет, извини, вот другие два ангела стоят. Он откроет ее. Ух ты, есть. Заходи. Нету. Как говорят немцы? Es tut mir leid. Другие два ангела возьмут и в другое место увезут. Как я могу оправдаться? Почему ты сюда пришел? Потому что благодать его ворвалась в мою жизнь и изменила меня. Потому что я был раньше несмыслен, непокорен, заблудший, раб похоти различных удовольствий, жил в зависти, злобе, гнусный был, ненавидел других, и меня ненавидели. Но она ворвалась в мою жизнь и изменила меня изнутри и снаружи. Цель излития благодати на человека в свете спасения, чтобы мы стали наследниками вечной жизни. Посмотрите, чтобы оправдавшись его благодатью, мы... По упованию соделались наследниками вечной жизни. Хотите прочитать, что это значит? Прочитайте дома первое послание Иоанна. Он его именно для этого написал. Чтобы вы знали, что вы в вечной жизни живете. Это одна из целей написания 1 Иоанна. Вот прочитайте дома его 1 Иоанн. Пообещайте, что прочитаете. Не пообещайте, не перестану проповедовать. Не читала, а вот на этой неделе прочитаю. Именно с той целью, чтобы увидеть, где о вечной жизни там написано в этом послании Иоанна. Его цель написания утвердить верующих в том, что они имеют жизнь вечную, эта истина должна приводить к изменению моих дел. Я принадлежу вечной жизни. Здесь же Павел напоминает критянам, что они сонаследники вечной жизни. Для чего? Как мы уже и говорили, для того, чтобы мотивировать их не грешить. Начать жизнью, жить достойно Евангелия Христа. Критяне по своей натуре были непокорны, однако у них появился шанс изменить свою жизнь. Но изменить не собственными делами, а силой Христа. Им было трудно, и они вновь и вновь скатывались к прежнему образу жизни. А как обстоит дело с нами? Нам легко? Тоже трудно. Поэтому мы и ноем, поэтому мы такие ходим иногда, загруженные. Но мы знаем, что есть Тот, Который искупил и оправдал нас, и Он вытащит нас отсюда. И Он больше наших проблем. Скажите свои проблемы, не разговаривайте другим и Богу о величине своих проблем. Расскажите вашим проблемам о величине вашего Бога. Скажите, вот не бойтесь, потому что Павел, Давид сам с собой разговаривает в 41-м псалме. Подойдите и скажите, знаешь, что проблема? Мой Бог больше тебя. И мне все равно, что ты на меня здесь накатилась. И пусть будет, что со мной хочешь, все равно мой Бог больше. Все равно я от тебя не откажусь, потому что Он держит меня, а не я держусь. Если я буду держаться, я отвалюсь сразу. Сонаследниками жизни вечной. Павел утверждает, что мы такими были раньше грешниками, а теперь должны быть другими. Мы же с вами находим себя в том списке описания нашего прежнего состояния. Сегодня. Что делать? Быть может, мы и не спасены вовсе. Быть может, мы все еще остались такими, какими видит нас Павел в прошлой жизни. Боб Джордж в той книге, про которую я вам говорил, классическое христианство приводит одно потрясающее сравнение, иллюстрируя эту дилемму бабочкой, которая появилась на свет из червя или из гусениц, которая тем только и занималась раньше, что поглощала все вокруг себя. Гусеница, она просто все, что встретит, все равно все, что зеленое, она все это съедает. Все съедает. Она живет только для себя, гусеница. Все съедает. Ползая по земле, склизкой, сырой, вонючей. Когда через время из нее появляется бабочка, то она парит в воздухе, доставляя всем радость и удовольствие. Люди, встречая бабочку, думают, какая красивая. Кто-нибудь из вас был уже? Есть такие шметерлингхойзе здесь, в Германии. В некоторых парках заходишь, там одни шметерлинги внутри, бабочки. Кому-нибудь доводилось? В Хаме есть Максимилиан парк, и внутри стоит шметерлингхаус. Я вам советую когда-нибудь попасть. Это неописуемая красота и зрелище, когда ты ходишь, и вокруг тебя вот эти, вот от такого до такого размера бабочки, летают эти. И ты смотришь, они садятся, они уже падаль не едят, бананчики, а яблочки едят, виноградик. Они уже не едят там вот эту всю вонь исклизкую. И не сидят даже там, где они раньше сидели. Так и в спасении, до того, как Бог спас, оправдал и усыновил нас, мы были подобны гусенице или червю, ползающей по склизкой земле и растениям, уничтожая все вокруг себя, только лишь для того, чтобы самой быть счастливой. После того, как благодать изменила нас, мы должны жить подобно бабочке, вместо ползания – летания, вместо обжорства, извините за выражение, библейское слово в немецкой Библии стоит. Любование. Совершенно разные цели. Раньше ползал и уничтожал, теперь впархиваю, чтобы другие видели, чтобы радость доставлять другим. Раньше ползать, теперь летать. Так вот, бабочка может сесть на время туда, где раньше она ползала гусеницей. Как вы думаете, ей там понравится? Наверное, не очень, да? Опять эти все склизкие, вонючие, холодные, противные. Бля. Она может туда сесть, она даже может какое-то время там провести, но ее будет сразу же тянуть обратно. Она скажет, нет, мне надо туда летать, парить, вот моя жизнь. Моя суть не та, моя суть совершенно другая. Поэтому и мы с вами можем сесть туда, где мы раньше были, и кого-то возненавидеть, где-то позавидовать, кому-то там еще что-то. Но если мы понимаем, кем мы были, кем мы стали, и благодаря кому, мы скажем, ой, Боже, прости меня, и оттуда совсем бежать на всех парусах. Помните, как Иосиф бежал, когда его хотели к греху привести? Она не сможет там долго находиться, бабочка, чтобы бабочка порхала в небе. Как вы думаете, если вы встретите бабочку, вот представьте, если бабочки разговаривать умели, и вы вдруг видите, что бабочка сидит с гусеницами и опять там время проводит, где она была гусеница. Что бы вы ей сказали? Что ты ненормальная бабочка. А что бы вы еще? А как бы вы ее побудили это не делать, что она там делает? Что бы ей сказать? Ты такая негодная, нехорошая. Да как ты смела сесть обратно туда, где ты была? Что бы вы ей сказали? Вот просто задумайтесь, как бы вы побудили бабочку перестать это делать? Я думаю, я бы ей сказал, слушай, посмотри на себя. Видишь, вот эти здесь ползают? Ага, вот ты такой раньше была. Открой-ка крылышки свои. Смартфоном. На, посмотри, как ты выглядишь. Может, ты никогда не видела? А ну-ка, помаши ими. видишь, мне уже прохладно становится. Давай-ка, стартуй и в небо. Там твоя будущность, там твоя надежда. Наверное, так. То есть ей, бабочке, надо объяснить, что она бабочка, а не гусеница. А мы часто рассказываем, что мы модернизированные черви. Ну да, бабочка, но модернизированный червяк. Ты червяк, но модернизированный. Ты гусеница, но модернизированный. Теперь у тебя есть крылья, ты выглядишь по-другому, но запомни. Запомни, ты гусеница. Вы такие проповеди никогда не слышали? Ты грешник. Ты грешник, да, искупленный Христом. Грешник. Ты злой грешник, искупленный Христом. Грешник. А может быть, начать по-другому и сказать: слушай, ты был грешник, вспомни, кем ты был, вспомни, кто тебя вытащил, и вспомни, кем ты стал. Расскажите в этот момент сами себе, когда вам хочется кому-то завидовать, быть гнусными, ненавидеть кого-то и жить похотями и удовольствием. Сами себе. Стоп, Иван. Кем ты раньше был? Как ты спасение получил? И для чего тебя Бог спас? Для того, чтобы быть по упованию наследниками вечной жизни. Дорогие мои, нам надо обязательно помнить не только то, кем мы были, но и то, кем мы стали. Кроме того, ценить то, как мы такими стали, посредством смерти Христа. Теперь нами правят не наши похоти, а Дух Святой. Теперь наши дела должны совершенно отличаться от того, какими они были до покаяния. А если мы начинаем делать дела, которых мы не должны делать, которые принадлежат неспасенным людям, или, как Библия называет, грешникам, то нам надо напомнить самим себе, кто мы такие в Иисусе Христе. Давайте посмотрим в конце, как Павел называет верующих в этом письме. Первая глава, первый стих. Избранные Божии. Он обращается к церкви и говорит: избранные Божии. Как вы себя чувствуете, если вам при встрече вы подойдете, поздороваться? Доброе утро, а вам говорят: здравствуй, избранный Божий. Guten Morgen, auserwählte Gottes. На работе. Ваш шеф. Как вы себя будете чувствовать весь день? И он вам будет подходить и говорить: ну, избранный Божий, как прошел твой день? Тебя тут сильно дразнили, сильно греху тянули. В 2.14 народ особенный, ревностный к добрым делам. Зондерфольк. Ревностный к добрым делам. Мы с вами читали 7 стих. Наследники вечной жизни. И 8 стих: уверовавшие в Бога. Вы представляете, как Павел обращается к критянам, чтобы изменить их? Притом называя их грехи, называя их проблемы, называя, кем они раньше были. Закончить хочу словами апостола Павла из Ефесянам 2 глава. Откройте вместе со мной, это одно из любимых моих мест в Библии. И часто я сам себе его в голове напоминаю. Сам себе его напоминаю в голове. И 8 стих. 8-9 стих – это мото нашей общины, если кто-то не знает. У нас на странице в интернете, они процитированы на русском, на немецком языке. Ефесянам 2 глава с 1 по 9 стих, и мы с вами помолимся. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие». И в русской Библии упустили две буквы. Но по-немецки написано «Gott aber», но «Бог». «Богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Друзья мои, напоминайте сами себе, кем вы были, как вы спаслись и для какой цели. Напоминайте себе, что вы бабочки, когда находите себя среди червей. Напоминайте себе, что я здесь делаю. Где моя будущность? Где моя надежда? Для чего Бог меня спас? Пусть Господь благословит нас с вами. Давайте мы встанем с вами, помолимся, и в заключение еще будет песня. Отец, славим Тебя за Твою благодать. Твоей благодати действительно нет предела, и мы не понимаем до конца ее. Мы только читаем, соглашаемся и пробуем верить в это. Благодарим Тебя за то, что Ты нас спас, за то, что оправдал, усыновил, за то, что сделал наследниками вечной жизни. Мы просим Тебя, благослови нас. Благослови нас помнить это, чтобы мы могли жить той жизнью, которой Ты нам пишешь, которой Ты хочешь, чтобы мы жили, который Тит написал в послании к Титам. И Титу им конкретно, Павел написал конкретно, как должны жить верующие. Быть может, часто мы так не живем, потому что мы не знаем или забываем, кто мы в Иисусе Христе и с какой целью Ты нас спас. Прошу Тебя, благослови народ свой, помоги нам, чтобы мы действительно могли эту благодать рассказывать другим, чтобы люди считывали ее с наших лиц, чтобы, когда мы падаем или грешим, чтобы мы могли людям объяснить, почему мы упали, кто нас восстановил и что теперь с нами дальше. Прошу Тебя, благослови, Господь, если тут есть люди, которые не знают Тебя, которые еще не сделали этот шаг, коснись их сердца, чтобы они могли сказать: я хочу тоже быть бабочкой, я тоже хочу быть новым творением, я хочу быть с Тобой вечно, я хочу здесь уже быть наследником жизни вечной и здесь являть Твою благодать другим людям. Я хочу делать добрые дела, я не хочу больше жить так, как я жил. Коснись, Господь, сердец, помоги, чтобы они могли прийти к Тебе, могли взмолиться к Тебе, попросить у Тебя прощения. И Ты всех приходящих к Тебе принимаешь и никого не изгоняешь вон. Прошу Тебя, благослови нас жить той жизнью, какую Ты нам предопределил. Будь благословен, превознесен и прославлен. Отец наш, Бог. Аминь.